Приглашаем в наш медицинский городок. Передачу ведет врач, доктор медицинских наук Игорь Борисович Хлынов.
Добрый день, уважаемые радиослушатели. Мы продолжаем цикл передач, посвященных заболеваниям нервной системы. У нас сегодня третья передача, и вновь в гостях у нас Елена Анатольевна Пинчук, кандидат медицинских наук, руководитель Центра профилактики инсульта. Добрый день, Елена Анатольевна.
Здравствуйте, Игорь Борисович.
И мы сегодня, после предыдущих передач, переходим к одной из наиболее острых и злободневных проблем в медицине. Сегодня разговор пойдет у нас об инсульте. Елена Анатольевна, вот для начала, наверное, у нас по прошлой передаче было много звонков, вопросов про ваш центр, тем более центр муниципальный, приближенный сейчас достаточно хорошо к районам, открытый во многих поликлиниках, есть возможность людям получить бесплатную и квалифицированную помощь на высоком уровне, как вы в прошлый раз рассказывали, с диагностическими моментами. В самом начале, если можно, еще раз про центр расскажите, вот что он из себя представляет, где он располагается, чем занимается, как туда попасть, чтобы люди действительно могли получить такую вот качественную, хорошую помощь.
На сегодняшний день мы имеем один головной центр. Он находится на базе городской клинической больницы номер 40 нейрохирургического корпуса. Открылось три филиала по крупным поликлиникам нашего города. Это поликлиника номер 3 при 7-й больнице, поликлиника номер 1 при 20-й больнице и поликлиника номер 1 при 6-й больнице. То есть Ленинский, Кировский и Чкаловский районы мы обеспечили, охватили своей помощью. Значит, на приеме в данных центрах сидят врачи-ангионеврологи, то есть врач-невролог, который узко специализируется на сосудистых проблемах. Помимо этого, каждый центр у нас оборудован диагностическим оборудованием, позволяющим провести транскраниальную доплерографию, но если просто, то оценить состояние мозгового кровотока. Вот. Врач на приеме, помимо осмотра и каких-то рекомендаций по немедикаментозной терапии, обязательно подберет индивидуально для каждого пациента препараты для лечения артериальной гипертонии, сопутствующие препараты, которые требуются в данной ситуации именно данному пациенту, проведет обследование, и если необходимо для дальнейшего назначения лечения какие-то методики до обследования, обязательно направит в наш головной центр для уже проведения более детального и углубленного исследования.
Елена Анатольевна, а вот если нет в том районе центра, люди могут попасть сразу в головной центр?
Конечно же. Угу. Для этого нужно у своего участкового либо терапевта, кардиолога, либо невролога попросить направление, взять обязательно с собой паспорт и полис, но это как на любой на сегодняшний день прием в поликлинику. Вот. Ну и также желательно, конечно, набор медицинских документов, знать препараты, которые вы принимаете на данный момент. Это позволит сделать консультацию более глубокой, более полной и не тратить время на последующие визиты для выяснения каких-то упущенных моментов.
То есть любой житель города и области при наличии направления страхового полиса совершенно бесплатно может попасть или вот в три центра, которые открыты по поликлиникам, вы сказали, или в центральное головное учреждение, это 40-я больница, нейрохирургический корпус, и там получить вот, скажем, ответы на вопросы по профилактике инсульта, по заболеваниям сосудистым, те, которые у него есть головного мозга.
Конечно.
Елена Анатольевна, почему вообще возникла проблема инсультов? Так ли она актуальна на самом деле? Вообще, вот если можно так, два вопроса. Что такое инсульт, чтобы люди представляли, о чем идет речь, и действительно ли эта проблема так актуальна сейчас, что про нее, в общем-то, заговорили достаточно часто?
Ну, я начну с последнего, Игорь Борисович, с вашего позволения. Действительно, да, проблема очень актуальна, и на сегодняшний день даже существует такая статистика, что инсульты встречаются в 4 раза чаще, чем инфаркты миокарда. Такое самое известное, наверное, самое грозное осложнение. Оно достаточно на слуху. Вот за последний год, по статистике 2007 года, у нас в городе около 4,5 человек перенесли только первичный эпизод. Мы не говорим о повторных инсультах. А вообще до 6 тысяч эпизодов было зафиксировано только за 2007 год. Вот. Что самое страшное у таких пациентов, это возможность рецидивирования, то есть повторения таких эпизодов. И опять же, самый самым опасным является, опять же, первый год после перенесенного. То есть, к сожалению, действительно проблема очень актуальна. Вот. Почему она вышла на сегодняшний день на первый план? Потому что, к сожалению, такие пациенты требуют параллельного введения у нескольких врачей. И вот в этом-то и получилась загвоздка. Такие пациенты провисли, грубо говоря, между неврологами, между кардиологами и терапевтами. Терапевты не знают, что делать с неврологической точки зрения, неврологи не знают, что сделать с кардиологической и терапевтической точки зрения. Поэтому мы подхватили такую группу пациентов, чтобы оказать им именно специализированную помощь. Что же такое инсульт? Ну, вот тут нужно внимательно выслушать само определение, потому что очень много вопросов, и потом вот ложных обращений, и повышенной нервозности, так скажем, именно когда пациенты не совсем четко понимают, что же это такое. Это остро, еще раз акцентирую, остро развившееся нарушение мозгового кровообращения, которое сопровождается определенным симптоматикой, как то нарушение чувствительности или слабость в конечностях, как правило, с одной стороны. Вот, это может быть нарушение речи, нарушение зрения, двоение в глазах, нарушение координации, а также может быть остро развившееся нарушение слуха. Но еще раз повторюсь и акцентируюсь, остро развившееся. Продолжительность симптоматики может быть от 3 до 24 часов. И если говорить именно об инсульте, то длительность симптоматики должна быть более суток.
Есть какое-то преимущественное страдание среди, скажем, мужчин или женщин по возрасту? Чаще в молодом возрасте, в среднем или в пожилом возрасте встречается это заболевание?
Да, действительно, раньше можно было совершенно спокойно сказать, что это заболевание характерно для старших возрастных групп. Мужчины действительно страдают более в молодом и чаще в возрасте. У женщин это заболевание характерно для возрастной группы после 60 лет, у мужчин 55 был рубеж. Но, к сожалению, вот за последние 4 года мы, к своему ужасу, увидели настолько омоложение данной патологии, что для нас пациенты 40-55 лет – это наша самая обычная, стандартная на сегодняшний день возрастная группа, которая у нас наблюдается. И даже была определенная проблема. Мы пытались сделать статистический обсчет среди пациентов возрастной группы. Для нас была проблема набрать пациентов такой группы. Они обращаются именно реже, и именно в связи с тем, что действительно инсульт помолодел очень.
Ну, мужчины, кормильцы семьи имеют такое тяжелое заболевание, которое приводит к инвалидности. Вот в связи с этим возникает вопрос, на пустом ли он месте возникает инсульт? То есть это ситуация, которая вот непредсказуема, как говорится, вот возникла, и нет никаких предвестников, или есть все-таки факторы риска, которые четко говорят о том, что да, значит, если вот это есть, то достаточно высоко вероятно может развиться инсульт, или это действительно ситуация, ну, неконтролируемая с медицинской точки зрения?
Ну, давайте все-таки разделим понятие факторы риска и предвестники. К сожалению, предвестников инсульта, ну, это еще раз повторю, остро развившееся состояние может произойти на фоне достаточно удовлетворительного самочувствия пациента. Факторы риска, я повторюсь, многообразны. Есть те, которые, на которые мы можем повлиять, есть факторы риска, которыми, к сожалению, ничего сделать не в силах. Но из тех, на которые мы можем повлиять, опять же, я повторяюсь с прошлой передачи, это опять бич, это артериальная гипертония, это атеросклероз, как сосудов головного мозга, так и мультифокальный атеросклероз, это сахарный диабет, это нарушение ритма сердца. Ну и, к сожалению, курение стоит, я бы сказала, на третьем месте по распространенности среди факторов риска именно инсульта.
Вот такие моменты, которые мы периодически во время своих передач обращаем внимание, скажем, алкоголь и факторы питания, они как-то являются угрожающими факторами для инсульта или совершенно как-то так без разницы, пьет человек, не пьет, питается он правильно или не питается?
Ну, в данной ситуации я бы сказала именно о злоупотреблении алкоголем, то есть существует определенная норма, до 30 грамм чистого спирта, это в сутки потребление разрешено такое. Вот. И в данной ситуации...
Опасно, да, скажем, это мало опасно, скажем, в рамках развития
инсульта. Да. Все, что выше, это уже считается злоупотребление алкоголя, вот, и, соответственно, является самостоятельным фактором развития инсульта. Вот. Питание, конечно же, наша диета способствует развитию такого грозного осложнения, как атеросклероз, который, опять же, повторюсь, приводит к развитию инсульта. Да, очень зависит.
Вот про артериальное давление. Ситуация предыдущий цикл передач у нас был посвящен кардиологии. Мы действительно практически в каждой передаче, о которой говорили по поводу инфаркта, нарушения ритма сердечной недостаточности, всегда говорили артериальное давление, артериальное давление, артериальное давление. Что касается инсульта, вот сам по себе факт артериального давления опасен, и насколько, скажем, вот фактор его присутствия усиливает риск инсульта во много раз или, скажем, так сказать, в незначительную ситуацию. И есть еще разница, вот чувствует человек давление или не чувствует, влияет это как-то и на инсульт, потому что, согласитесь, мы достаточно часто видим ситуацию, когда, ну, человека не болит ничего, да, он на давление не обращает внимания, считая, что это, в общем-то, совершенно как бы ситуация незначительная. Иначе, раз не болит, этим заниматься не надо.
Вы правы, Игорь Борисович, у 97% наших пациентов, то есть у пациентов, которые перенесли инсульт, мы встречаем такой фактор, как артериальная гипертония. 97%. Да. Угу. Вот. Что самое обидное, и почему-то кажется именно обидным для пациентов, угу. Среди от них мы часто слышим такую фразу: «Но у меня же нет такого высокого давления, у меня не поднимается до 200, до 180». Угу. Что самое страшное, действительно, для инсульта, инсульт чаще всего развивается у пациентов, раньше мы называли это мягкая артериальная гипертония, или, так скажем, у гипертоников первой-второй стадии. То есть для того, чтобы развился инсульт, не нужно повышение до 180, до 200 мм ртутного столба. Здесь достаточно повышения давления до 150, до 160. Причем очень многие пациенты, которые имеют большой стаж гипертонии и привыкли к кризовым ситуациям за 200, так скажем, да, вот, рассказывают, что инсульт у них как раз развивается на цифрах 150-160 мм ртутного столба.
Ирина Анатольевна, вот еще интересный вопрос. Сейчас достаточно активно поднимается вот в медицинской общественности такая проблема, как связь факторов риска в рамках развития инсульта и, скажем, храпа, синдром сонного апноэ. Как сейчас неврологи вот на эту ситуацию смотрят? Если человек храпит, и у него ночью останавливается дыхание, это существенная ситуация, которая требует действительно определенной помощи и консультации с специалистом, или эта ситуация сейчас рассматривается как, в общем-то, неважно?
Нет, почему? Конечно же, достаточно большой акцент на это ставится, но в данной ситуации храп все-таки более опасен не для развития, не острых состояний, такого как инсульт, а больше именно для формирования, вот о том, о чем мы говорили в прошлой передаче, хронических нарушений мозгового кровообращения. Конечно же, усугубляется мозговой кровоток, нарушается доставка кислорода буквально к мозговой ткани. Конечно, это все усугубляет состояние.
То есть, определенно, подводя итог факторам риска, можем сказать, что, конечно, человек, у которого высокое давление, человек, страдающий сахарным диабетом, человек курящий, человек, имеющий нарушение ритма сердца, ну и, скажем так, в определенной степени, если у него достаточно активно развит вот такой симптом, как храп и нарушение дыхания во сне, это люди, которые должны понимать, что они имеют повышенные риски развития острого нарушения мозгового кровообращения, и не заниматься своим здоровьем категорически нельзя, потому что, ну вот мы понимаем, большинство практически тех вот состояний, которые мы перечислили, артериальное давление, сахарный диабет, это болезни, которые не приносят в состоянии как бы организма боли. Они активно не беспокоят человека, человек чувствует себя комфортно, работает, иногда даже чуть-чуть повышенное давление, оно придает какой-то бодрости, там человек вот начинает его лечить, чувствует какую-то слабость немножко вот первое время. И вот эти ситуации, они должны быть жестко, ну вот я с вашей решения еще раз подводя итог, жестко определяю, что при всей, казалось бы, легкой переносимости их, это ситуации те, которые при скрытости своих симптомов потом очень серьезно стреляют и стреляют, или в рамках вообще жизненно угрожаемого состояния, или тяжелой инвалидности, которая, к сожалению, человека выбивает из социальной среды, из работы, из семейного окружения. И это, конечно же, становится тяжелой проблемой, в общем-то, и для семьи в том числе.
Да, вы правы, Игорь Борисович, вот именно на этом я бы и хотела сакцентировать внимание, потому что, к сожалению, действительно, инсульт – это более инвалидизирующее состояние, нежели инфаркт миокарда. Вот, и действительно, в первую очередь, я думаю, что тут надо задуматься обязательно и членам семьи, потому что, к сожалению, впоследствии нагрузка по уходу за таким пациентом, по его восстановлению к прежней жизни, падает на плечи в основном только семьи. А это очень тяжело. Мы видим и семьи, и пациенты. Это очень и эмоционально тяжело, и физически это очень тяжело, не говоря уже о материальных затратах.
Отвлеченный немножко вопрос, Елена Анатольевна. Вот мужчины инсультом страдают чаще, да? Но вот как охотно они обращаются за какой-то профилактической или первичной помощью к вообще к врачу, к специалисту? Это наша такая национальная традиция, что мужчины не обращают внимания. Ну, так, может быть, два слова, какие-то легкие комментарии. Вот ваше обращение, оно действительно, кажется, мне должно задеть за душу, что в силу определенного такого нашего национального менталитета и взмахи рукой о том, что будь то, что будет, оно, к сожалению, заканчивается тем, что и мужчины в том числе не думают вообще, как потом семью-то поднимать, являясь кормильцем и не находя час-два для того, чтобы сходить к врачу, потом теряются там годы активной и счастливой жизни, которые действительно просто нарушают гармонию в семье и серьезно нарушают все вообще аспекты жизнедеятельности.
Ну, вы знаете, Игорь Борисович, вот в последнее время, это не может не радовать, у нас появилась группа пациентов, так называемые, для первичной профилактики, которые самостоятельно обращаются к нам за помощью, услышав о существовании нашего центра где-либо, но, тем не менее, не имея еще инсульта за плечами, так скажем, они обращаются, и причем это мужчины в основном все-таки, это мужчины.
Ну, слава Богу.
Причем трудоспособного, активного трудоспособного возраста. Раньше, что еще 3 года назад, мы не видели таких пациентов вообще. Даже. То есть, в принципе, мы считаем, что положительная динамика, по крайней мере, в сознании нашего народа, в силу его, может быть, более уже доступности информации, образованности, именно существование каких-то вот еще дополнительных медицинских учреждений, куда могут обратиться более спокойно, альтернативных, да, медицинских учреждений, куда могут обратиться уже пациенты, может быть, не имеющие времени обратиться на обычный амбулаторный прием, вот, уже позволяет, собственно, существовать в группе пациентов, которые задумываются о профилактике, собственно, таких состояний. Ну, конечно, в большинстве это уже позднее обращение, в основном уже после эпизода.
Дай-то Бог, чтобы и дальше все-таки медицинская культура развивалась, и люди заботились о своем здоровье, несмотря на определенные сложности, и мы их признаем, как бы и временные сложности, и как бы организационно все не идеально, но стремится все-таки ситуация к совершенствованию как таковой. Но мне кажется, и в том числе, к сожалению, что вот как вы сказали, около 6000 эпизодов инсульта, да, у нас в год в городе Екатеринбурге, как правило, увидя там среди близких или сотрудников вот, в молодом возрасте развития инсульта, и та катастрофа, которая происходит, конечно же, многие начинают задумываться, что ну нельзя так попустительски относиться к своему здоровью, при том, что мы уже объяснили болезни, на фоне которых развивается инсульт, они вполне такие легко переносимые, не тревожащие человека и не требующие, в общем-то, может быть, какой-то, не имеющие какой-то симптомов, которые бы настораживали на самом деле. Елена Анатольевна, инсульт, вы сказали, это острое состояние, которое сопровождается выпадением того или иного неврологического симптома, то есть зрения или слуха, движения в руке, в ноге, чувствительности в лице. Ну вот, не дай бог, такая ситуация случается хоть где-либо. Что нужно делать? Это ситуация, когда нужно сдать, значит, приёмы участкового врача, идти в поликлинику, или это скорая помощь?
Нет, конечно же, это однозначно только скорая помощь.
То есть в любое время дня и ночи, любое неудобное, праздничное, это самое главное.
Да, набрать 03. И чем быстрее вы обратитесь за медицинской помощью, специализированной медицинской помощью, тем меньше вероятность, ниже процент инвалидизации, больше вероятность на восстановление, вообще на благоприятный исход. Угу. Вот. И об этом я бы еще хотела сказать тем пациентам, кто не желает, отказывается от госпитализации. Все-таки на сегодняшний день мы стараемся госпитализировать пациентов с инсультом практически в 100% случаев. Даже если это потом диагноз этот снимается у пациента в приемном покое, но все-таки такие пациенты все-таки госпитализируются.
А вот еще раз, как важен этот фактор времени и почему он так важен? То есть, скажем, если человек поздно обращается или не выполняет какой-то определенный стандарт за несколько часов, что происходит? Уже необратимые изменения в головном мозге?
Ну, объясню, если... Постараюсь менее наукообразно. Значит, к сожалению, для того, чтобы сформировался очаг инсульта, достаточно 5-7 минут.
Вот
то
так,
есть
да.
У нас ткань мозга гибнет без кровоснабжения, без доставки кислорода и питательных веществ. У некоторых людей от 5, ну и максимум до 10 минут. То есть 10 минут – это в основном люди, которые привыкли к перепадам давления, привыкли к существованию в, так скажем, ну, не безвоздушном, наверное, пространстве, ну, по крайней мере, да, из люди, которые привыкли к кислородному голоданию, так скажем. Вот. И что, то есть, это процесс не обратимый. Здесь мы повлиять вот на эту зону мы не можем.
Если
но
случилось
да, но на что мы можем повлиять? Рядом вот с этой зоной погибших клеточек есть зона, практически которая превышает вот зону очага в 4-5 раз. Мы ее называем зона полутени. Это когда клетки, они тоже страдают, но находятся еще в пограничном состоянии между гибелью и, так скажем, жизнью. Так вот, в ваших руках и в наших, собственно, врачебных руках вот эту зону перевести в состояние жизнь, а не в состояние смерть, и тем самым уменьшив вероятность развития инвалидизации и какого-то дефицита, двигательного дефицита, речевого, слухового, зрительного, до минимума, свести вот этот дефицит к минимуму, то есть вот в наших руках. И чем быстрее мы обратимся, чем раньше мы начнем терапию, тем быстрее мы успеем спасти вот данную зону.
То есть самое главное – это действительно резко снизить те последствия, которые уже случились на самом деле,
конечно,
если же не случились как таковые. Вопрос такой сезонный на самом деле. Садово-огороднические начались у нас сезон. Картошка в ходу, сейчас в сад. Большинство людей, подавляющее большинство людей сейчас выезжает в сады. Как правило, это далеко от города. Вот, количество инсультов увеличивается в этот период, не увеличивается. И второй момент, скажем, стоит ли отлеживаться в садовом домике или, несмотря все-таки на то, что далеко, все-таки через соседей вызывать помощь и ехать в медицинское учреждение?
Ну, действительно, мы заметили некоторое повышение обращаемости с инсультом, вот именно майские праздники, так называемые, вот первые и вторые. И действительно, не стоит отлеживаться. Вот, связано это с чем увеличение частоты? К сожалению, с тем, что всю зиму мы, как правило, сидели с вами дома, вели достаточно сёдлый образ жизни, без тяжелой внезапной такой физической нагрузки, и вдруг с первым, собственно, весенним солнышком, с первым теплом мы пытаемся наверстать все, что мы упустили за зиму, вот, и за вот эти краткие выходные мы пытаемся за этот месяц, май, сделать все дела, который, собственно, можно было делать постепенно, потихонечку, или нужно было делать постепенно, потихонечку. Вот, собственно, у тех пациентов, кто перешел вот так скажем, от застойного, что ли, образа жизни, сидячего образа жизни, к резкой, тяжелой, причем физической работе, мы видим такие эпизоды.
То есть самое главное – это все-таки умеренность, аккуратность и постепенность.
Конечно.
И если физическая активность, она, ну, она и есть важный фактор сохранения своего здоровья, она все-таки должна быть не сезонной. Сады – это хорошо, но и зимой не нужно забывать о лечебной физкультуре,
конечно,
и гимнастике. Но если все-таки сезон наступил, он требует повышенной физической нагрузки, когда люди носят ведра, берут лопату, копают землю, то это все должно быть супер соразмеренно, это все должно быть очень аккуратно, очень постепенно. Ну и в идеале, наверное, под контролем, я имею в виду хотя бы артериального давления.
Конечно.
Люди не должны забывать с собой таблеточки брать, их те же самые.
Абсолютно правильно. Тонометры, таблетки сейчас в сад может взять любой. То есть это не громоздкий аппарат, который трудно с собой донести до садового домика.
То есть вы согласны, что при всей благостности свежего воздуха, при всей благостности, скажем, природы, да, которая расслабляет, улучшает эмоциональное настроение, это не повод для того, чтобы бросать лечение от давления и сахарного диабета, скажем, да, которое
конечно
было там вот в зимний период. Это обязательная ситуация.
Конечно.
Мы уже сказали с вами, 0,3 при любых признаках острого нарушения мозгового кровообращения – это обязательная ситуация, вызов скорой медицинской помощи. Госпитализация происходит в неврологические отделения, правильно?
Да, в неврологические отделения. Но вот очень частый вопрос у пациентов, что же можно еще сделать до приезда скорой помощи. Но в данной ситуации я от чего хочу предостеречь? У меня большая просьба не снижать резко артериальное давление таким пациентам, потому что вы сможете только усугубить ситуацию. То есть если пациент принимает свои обычные препараты от давления в обычных дозировках, это вы все можете принять. Но ни в коем случае не используют так называемые препараты скорой помощи, особенно вот любимые некоторыми клофелин, адельфан, ну и так далее. То есть препараты для резкого снижения артериального давления в данной ситуации абсолютно не должны быть применимы. Дальше. Такого пациента, конечно, надо положить. Расстегнуть, положить удобно, обеспечить доступ свежего воздуха, расстегнуть ему ремень поясной, рубашку. Вот. И на сегодняшний день, что можно посоветовать из медикаментозных препаратов, что не вызовет, так скажем, никаких последствий в плане каких-то побочных действий, да, или резкого ухудшения состояния, и даже введено в протокол скорой медицинской помощи, это достаточно известный препарат глицин. Вот если пациент находится в сознании, он вас понимает, то 6 таблеточек глицина можно положить ему за щеку, либо попросить рассосать его под языком. То есть этот препарат позволит нам вот эту зону полутени, да, уменьшить, и самое главное, продлить время жизни вот этих вот клеточек, которые еще находятся вот в состоянии между жизнью и смертью.
Очень важное замечание, мне кажется, да, здесь самое главное не навреди, принцип медицины и принцип, наверное, помощи, то есть какие-то резкие мероприятия вот, по снижению давления не должны быть, и вот единственное то, что можно делать, это все-таки соразмеренно и аккуратно. Этап стационарной помощи, он сугубо медицинский, конечно, нам, думаю, что мало интересно вот для нашего широкого окружения, для наших слушателей его обсуждать, но где он происходит? Это обязательно реанимация или просто общая палата, и нужна или не нужна помощь, скажем, окружающих в этом плане, вот чисто теоретически для человека? И что важным является для стационара, если действительно есть какие-то замечания, может быть, в этом аспект, если нет, мы их перелистнем. То есть, что важным с вашей точки зрения, вы практически ежедневно видите эти ситуации, и достаточно часто люди, ну, столкнувшись с такой бедой, может быть, спрашивают, что нести человеку, что не нести, на что надо обратить внимание, что не надо делать вот во время стационарного этапа, или это просто ситуация жестко выполнять рекомендации, которые говорит врач?
Ну, во-первых, конечно же, выполнять рекомендации, которые говорит врач. Во-вторых, такие пациенты, в зависимости от тяжести своего состояния, действительно могут быть помещены сначала либо в реанимационное отделение, в палату интенсивной терапии, либо же непосредственно в само отделение неврологическое. Еще раз повторюсь, все зависит от их состояния и самочувствия. Это оценивает только врач. Вы никак повлиять, или родственники никак повлиять на помещение пациента в одноместную палату, да, повышенной комфортности, или еще как-то не сможете.
Тут это не нужно.
И не нужно, да. Здесь должен решать только врач, потому что ответственность за здоровье пациента несет он, а не вы, к сожалению, в данный момент. Вот, что очень часто вопросы по питанию таких пациентов, так как пациент будет лежать. Во-первых, все равно объем жидкости должен быть достаточный поступления у такого пациента, но рекомендуются напитки, которые не содержат газов. То есть газированные напитки исключены в данной ситуации. Дальше, что не рекомендуется тяжелая пища, то есть тяжелые, в основном, мясные блюда, особенно грибные блюда, в принципе, исключаются. То есть достаточно легко усвояемая пища в паровом, парном виде, то есть тушеном виде, запеченном виде, но не жареные продукты. Вот. Обязательно, конечно же, если у пациента длительный постельный режим, не забывать об эластичном бинтовании ног. И об этом вам доктор, я тоже думаю, что обязательно скажет. Ну и, естественно, нужно уповать, для восстановления пациента уповать не только на лекарственные препараты, которые вы получаете в стационаре, но доктор вам обязательно при поступлении в стационар расскажет о тактике ведения и поведения с таким пациентом, когда ему можно будет сидеть, когда ему можно будет вставать, какие упражнения вы уже должны начать делать, находясь еще на постельном режиме, и что нужно будет делать такому пациенту. Это все обязательно расскажет доктор.
Спасибо. Я напоминаю, у нас в гостях Елена Анатольевна Пинчук, кандидат медицинских наук, руководитель Центра профилактики инсультов. Мы, у нас осталось буквально 11 минут, поговорим сейчас о восстановительном этапе, наверное, самый важный этап, который ложится на плечи действительно окружения, семьи и близких, в рамках контроля, в рамках его выполнения, ну, естественно, при том, что человек сам берет на себя достаточно важную миссию ответственности выполнения всех этих рекомендаций, переходим постепенно к восстановительному этапу, то есть к этапу уже после стационара. Елена Анатольевна, вот основные принципы человека лечили в стационаре, выписали, слава Богу, удалось избежать неотложной ситуации, исхода неблагоприятного для человека. К сожалению, очень высокий процент инвалидности у человека. Это уже неизбежная ситуация или она поправима? Какие принципы вот закладывает доктор, что рекомендует самое главное для человека, на этапе уже после стационара по восстановлению его после инсульта?
Тактика ведения таких пациентов буквально за последние годы очень резко изменилась. Если раньше к таким пациентам боялись прикасаться и даже родственникам советовали все постельный режим дома, не трогайте его в течение месяца, нескольких месяцев, то на сегодняшний день активизация начинается уже в стационаре, и подключаются все специалисты реабилитационной медицины, и в данной ситуации принцип «чем раньше, тем лучше», собственно, здесь наиболее актуален. Чем раньше вы начинаете восстановительные мероприятия, тем, соответственно, выше шанс полного восстановления и, соответственно, меньше шанс остаться инвалидом. Вот. В данной ситуации, еще раз повторюсь, не надо уповать только на лекарственные препараты. Во всех европейских клиниках на сегодняшний день в первую очередь выходят специалисты, занятия со специалистами по реабилитационной медицине, с инструкторами ЛФК, массажистами.
Лечебной физкультуры.
Да, лечебной физкультуры, массажисты. И обязательно, если есть такая необходимость, подключается нейропсихолог, или психолог, ну и, естественно, логопед, афазиолог, то есть специалист, который поправит речевые нарушения и будет работать с пациентами с речевыми нарушениями. Вот. У нас есть очень интересная программа на уровне санаторно-курортного лечения. На сегодняшний день по области два мощнейших отделения, которые работают по социальной программе. То есть у нас такие пациенты уезжают непосредственно из стационара, группа пациентов, после инсульта. Это санаторий Руж под Нижним Тагилом работает с такой группой пациентов. У них есть неврологическое отделение для постинсультных больных. И озеро Чусовское также, у них есть одно из неврологических отделений, которое работает с данной группой пациентов. Так вот, там непосредственно проходит реабилитационный процесс. В санаторно-курортных условиях есть амбулаторные реабилитационные клиники. Одна из них также существует на базе нашего центра. У нас есть реабилитационная очень мощная команда, которая, собственно, готова взяться за любого, даже, так скажем, на первый взгляд, может быть, неблагожелательного пациента
тяжелого
пациента.
Иногда врачи говорят, бесперспективного. Но бесперспективных, я так понимаю, по вашему энтузиазму нет. То есть всегда можно и нужно что-то сделать.
Социализировать можно, еще раз повторюсь, вот такое красивое слово, социализировать, то есть приспособить пациента к изменившимся условиям его жизни можно нужно любого пациента обязательно.
Лена Анатольевна, вот очень важный вопрос по поводу вашего центра. Он и называется «Центр профилактики инсульта», а люди, перенесшие инсульт, они могут туда обратиться?
Конечно, это наша основная категория пациентов. Действительно, это пациенты, которые перенесли и то или иное нарушение мозгового кровообращения, потому что вот мы сегодня акцентировались все-таки в основном на инсульте, но есть такое понятие, как приходящее нарушение мозгового кровообращения. Таких пациентов тоже очень много, и почему-то вот как раз эти пациенты, и я даже знаю почему, так как симптоматика прошла за несколько часов, может быть, где-то за несколько минут, и следа от нее абсолютно не осталось. Пациент себя чувствует так же хорошо. Он, может быть, где-то и не обратил, и не обратился даже за медицинской помощью по поводу данного состояния, но это уже было. И вот такие состояния, они наиболее опасны, потому что они являются первыми звоночками, и, как правило, после них уже и развиваются обширные инсульты, то есть которые очень с тяжелым исходом и чаще всего с летальным исходом. То есть как раз вот этот вот первый звоночек и должен насторожить пациента. Самое страшное, такие звоночки имеют обыкновение повторяться неоднократно.
То есть вот то, что мы говорили, что инсульт – это острое нарушение мозгового кровообращения, сопровождающееся выпадением, скажем, зрения, слуха, движения в руке, в ноге, нарушение чувствительности. Это ситуация, которая возникла, она уже в течение длительного периода существует. А приходящее нарушение, когда те же самые симптомы, может быть, менее ярко, возникли, и потом сами, как говорят, люди рассосались, и люди, перекрестившись, сказали, ну и, как говорится, может быть, и не стоит этим заниматься. Вот эта ситуация, она, наверное, самая значимая, самая важная
опасная
с точки зрения вот всей нашей информированности и нашей работы, потому что после этого приходящего эпизода следующие эпизоды уже, как правило, стреляют наверняка, и уже с тяжелыми последствиями. Поэтому, конечно же, вот не только нужно обращаться в центр в ситуации, когда есть какие-то предвестники, но и приходящее нарушение мозга, и после инсультов обязательно, потому что, ну, насколько мне известно, если я не прав, поправьте, после инсульта вообще, если человек их переживает, они очень часто повторяются, то есть склонность к повторению инсультов, она имеет очень высокую вероятность.
Да, вы правы, Игорь Борисович, мы проводили статистическое исследование по городу Екатеринбургу и выявили, что у пациентов, которые перенесли инсульт в течение первого года, у 52% из них происходит повтор, у 52%, каждый второй.
Вот такая печальная статистика, и чем нужно заниматься. Ну, в заключение у нас буквально осталось 40 секунд. Я возьму на себя ответственность и скажу, что, конечно же, занимайтесь своим здоровьем. Помните, что инсульт – это самая частая причина, которая приводит к инвалидности и смертности в настоящее время. Если у вас давление, им нужно заниматься. Если у вас сахарный диабет, им нужно заниматься. Если вы курите, нужно бросить курить. Если вы употребляете алкоголь избыточно, эта ситуация очень вредная. Если у вас есть какие-то нарушения хронические или приходящие мозгового кровообращения, как мы говорили по тем симптомам, это обязательный повод для того, чтобы получить квалифицированную помощь в Центре по профилактике инсультов. Слава Богу, он у нас есть, государственный, бесплатный, есть там высококлассные специалисты. И в гостях у нас была руководитель Центра профилактики инсультов Елена Анатольевна Пинчук, кандидат медицинских наук. И мы как раз говорили о том, что можно сделать и как можно этой ситуации избежать. Спасибо, Елена Анатольевна, за участие в нашей передаче. В конце передачи желаю вам бодрости, духа, не болейте, и помогай вам Бог.
До свидания.
Вы слушали передачу из цикла «Медицинский городок». Ее провел доктор медицинских наук Игорь Борисович Хлынов.